цена, несправедливость, так говорил один старик. И перед ним, взглянув пытливо, Господень ангел вдруг возник. Молил ты Господа, сказал он, открыть тебе его дела. Зачем одни живут в печали, другие же не знают зла? И вот повел посланник Бога его далеко за село. Там был источник у дороги и дерево с большим дуплом. Сиди, мой друг, в дупле, покуда я не вернусь, и наблюдай. Сюда приходит много люда, ты лишь себя не выдавай. И ангел словно растворился, старик залез в дупло и ждал. Вдруг видит он, остановился богатый путник на привал. Сел на ковер, порезал сало, достал набитый кошелек. И долго золото считал он, жуя просаленный кусок. Когда богач, напившись чаю, собрал оставшийся паёк, то не заметил, как случайно он обронил свой кошелек. Старик в дупле сидит и видит, ушел богач, пришел другой. Одежда скромная по виду, в котомке хлебушек с водой. Платочек расстелил на травке, водичкой хлебушек запил. Увидев кошелек, так рад был, что даже шел, куда забыл. Домой отправился довольный, старик же все в дупле сидит. Глядит, идет дорогой дольней, бедняк в лохмотьях жалкий вид. Но не успел еще бедняга омыть в источнике чело. Вернулся тут богач и нагло стал требовать свой кошелек. И, находясь в порыве злости, его безжалостно он бил. Упал бедняк на камень острый и тихо дух свой испустил. Но не найдя своей пропажи, богач бежал и был таков. Старик в дупле заплакал даже, как вдруг явился ангел вновь. Спросил его: «Ну, что ты видел?» «Несправедливость лишь одну. Невыносимо, ангел, видеть мне безнаказанную вину. Теперь, старик, меня послушай», — сказал он свой рассказ начав. «Нашедший кошелек был лучшим когда-то другом богача. Но тот богач был слишком жадным, он хитрым и коварным был. И вот при помощи обмана он друга напрочь разорил. А тот бедняк и сам когда-то ограбил брата и убил. Но все покаявшись раздал он, и смерть такую же просил. И внял Господь его молитвам, дал мученический венец. И тут старик в слезах воскликнул: «Небесный справедлив Отец».
Но нам пока не удалось осуществить задуманное, несмотря на то, что мы с Владимиром Неверовичем даже слетали в Сан-Паулу, в Бразилию, к Алексею Алексеевичу Бехтееву, родному племяннику поэта, который передал мне письменные полномочия на перезахоронение поэта на русском и французском языках, заверенные нотариусом. Кладбище Кокат частное, и там, помимо самого поэта и его сестры Натальи, похоронено еще 6 человек в могиле, и последнее захоронение датируется 2007 годом. Возможно, это новые русские, не желающие трогать прах своих предков, ведь нам пришлось бы потревожить прах всех, похороненных в этом склепе, и брать для сравнения анализы ДНК. Наталья Георгиевна, племянница Алексея Алексеевича, живущая под Парижем, готова была сдать анализы на ДНК, а мой добрый благодетель из Петербурга обещал оказать материальную помощь. Но, несмотря на то, что за нас хлопотал посол Франции, благодаря моему товарищу из Курска Сергею Павловичу, и что по этому поводу в Ниццу был сделан запрос из патриархии, мы туда писали с нашим владыкой Никоном, я в результате переписки получила вот такой ответ. «Уважаемая госпожа Копылова, ваше письмо с просьбой о перенесении в Россию останков поэта Бехтеева было прочтено на заседании Церковного совета, и мне поручили вам ответить. В принципе, мы не одобряем такого рода проектов. Зачем тревожить прах вовсе не случайно похороненного на Лазурном берегу поэта? Это не должно помешать почтить его на родине памятником и воспользоваться случаем, чтобы в назидании грядущих поколений напомнить о трагическом кровопускании революционных лет. А прах пусть покоится там, где почитатели Бехтеева всегда смогут ему поклониться. А те средства, которые предназначены на анализы ДНК, вложить в ремонт могилы. Тем более, что за долгие годы кости обитателей склепа могли перемешаться. Обычай хоронить в одной могиле разных людей в разное время объясняется ограниченным количеством мест на этом частном кладбище и скромными возможностями семьи. Поймите нас правильно, нам кажется, что ни одной страницы из истории России не следует вычеркивать. Было крушение белого движения? Было. Пришлось эмигрантам смириться с потерей Родины? Пришлось. Сегодня как будто границы преодолены. Можно и в Россию съездить, и сюда приехать. Будьте уверены в совершенном моем к вам почтении. Алексей Львович Оболенский, староста Свято-Николаевского храма в Ницце». Было очень печально получить такой ответ. Ведь им не нужен поэт Сергей Бехтеев. Они даже не знают, кто это такой. Когда я во второй раз приехала в Ниццу и попросила местного священника отслужить панихиду на его могиле, батюшка-зарубежник спросил меня, а он крещеный? Может, еще время не пришло? Или не кончила пир прожорливая тля? Однако во время моей последней поездки в Ниццу затеплилась надежда, ибо, возможно, все-таки скоро кладбище по суду перейдет к московскому патриархату. А в тот день, когда мы с отцом Артемием приехали в Ниццу на кладбище Кокат, нас встретил сторож, очень милый русский сторож, по совместительству садовник. Он не просто открыл храм, но дал батюшке и петрохиль, кадила и все необходимое для совершения службы, и мы вдвоем с ним послужили панихиду. Сторож даже снял нас на видео. Спасибо, Господи! Благодарю отца Аристарха, который научил меня петь панихиду. Теперь уже вот так просто приехать и послужить невозможно, потому что кладбище открыто по определенным дням и часам, и там уже нет этого доброго сторожа. Кругом прошлогодние листья, все неухожено. Чем популярнее становились мои песни, тем больше внимания я стала ощущать на себе. Хоть я всегда и стеснялась, когда меня узнавали, но со временем приходилось учиться смиряться и терпеть побочные явления успеха. Особенно мне было неловко, если узнавали в церкви. Поэтому я не очень люблю ходить на службы в незнакомые храмы. Лучше всего, конечно, чувствую себя в Липовке. Несмотря на заповедь Божию «Не сотвори себе кумира», среди православных и не только появились люди, пристрастные к моей персоне. Некоторые до сих пор приходят на все мои московские концерты и даже ездят в другие города. С одной стороны, это хорошая группа поддержки. Я всех знаю по именам, и мне радостно видеть их на концертах. Многие стараются оказывать мне какую-либо помощь, быть хоть чем-нибудь полезными. Так, например, у меня появилась Наталья. Она очень много сделала для меня. Бесспорно талантливо, начиная со стихов и заканчивая видеороликами, которые она кроила под мои песни, помогала с афишами и обложками и готова была на многое ради меня. Леша, Маша, Марина, Эльмира, Галя, Ира, Александр Михайлович. Но меня всегда удивляло то, что люди персонифицируют меня с моими песнями. Если мне удавалось задеть их за живое, они начинали относить это ко мне, а не к тому, кто дал мне дар задеть их за живое. Они начинали превозносить носителя этого дара, и мало кто благодарил при этом Господа. Поэтому я считаю себя совершенно недостойной внимания своих почитателей. У меня взрывной характер, я бываю груба и слишком прямолинейна, и считаю несправедливым такого рода почитание. Но, как ни странно, это тоже принимается ими, хотя Светлана Копылова априори не должна быть такой. Она должна соответствовать тому, о чем пишет. А я обычный человек, не лишенный недостатков, грешный, как, впрочем, и все. Кстати, моя помощница Алена тоже из числа моих почитателей. Она ради меня переехала в Москву. Каким-то образом ей удалось, благодаря своей преданности и работоспособности, взвалить на себя груз самых разных проблем, справляться с которыми ей под силу и в радость, тем самым разгрузив меня. Как-то так сложилось, что меня стали приглашать выступать в колониях. И это постепенно стало частью моей концертной жизни в рамках благотворительности. Поначалу я пела везде, куда бы меня ни позвали. В больницах, школах, семинариях. Но по мере уплотнения гастрольного графика, когда он стал расписываться чуть ли не на год вперед, я решила ограничиться колониями. Всего не обымешь. Поэтому иногда днем приходится выступать в колонии, а вечером давать концерт в городе. Но бывают и специальные поездки по колониям, которые организуют благотворители. За этими концертами стоит множество человеческих судеб. Иногда удается поговорить с кем-нибудь из осужденных. В основном это люди, которые на зоне обрели веру в Бога. Они встречают нас в храмах, построенных на территории колонии, угощают чаем с пряниками, иногда делятся тем, что если бы они сюда не попали, то давно бы уже сгинули с белого света. Благодарят Бога, что здесь и что живы. Помню, в одной такой поездке по колониям Свердловской области, устроенной усердием спортивно-патриотического отдела при храме на крови в лице Игоря Пыжьянова, нам удалось даже повидаться с двумя ребятами-пожизненниками. Они слушали концерт через приоткрытую форточку, а выступали мы на плацу. Потом нам разрешили подняться в одну из камер, где отбывали пожизненные заключения двое ребят, Игорь и Илья. Одному 23, другому 25 лет. Такие симпатичные на вид, открытые, с добрыми улыбками. Ни за что не поверишь, что за их плечами серийные убийства. Но именно здесь они обрели веру, и их жизнь наполнилась смыслом. Я подарила им через решетку диски, нотный сборник, пожала руки. Они были счастливы и рассказали, как, забравшись наверх, смотрели в маленькую оконную щель, чтобы увидеть, как я пройду мимо. Они представить себе не могли, что я окажусь возле их камеры. Были в колониях и смешные случаи. Запомнилась мужская колония в Рязанской области, местечко называлось Клекотки. Выступление проходило также на плацу. Одна часть заключенных сидела на скамейках перед помостом, специально построенным к нашему приезду, на котором мы с Михаилом и стояли под палящим полуденным солнцем. Порывистый ветер беспощадно сдувал со столика то шпаргалку, то бутыль с водой. Особо опасные преступники были за решетками слева и справа от нас. Причем я периодически поворачивалась к одним и к другим и могла наблюдать, как они сначала довольно настороженно себя вели, рассеявшись по клеткам, глядя из-под лобья, как затравленные зверьки, а потом подбирались все ближе и ближе к решетке и под конец, обхватив прутья руками, просовывали свои лица между ними. Мы пели примерно 2 часа, может, больше. И вдруг один из заключенных, находящийся слева от меня, воскликнул: «Ну, спойте, пожалуйста, что-нибудь со смыслом!» Хохотали все, а в конце я сама сказанула: «Дорогие друзья, и в заключении...» Мы уже тут давно в заключении. Ах, как же я люблю русский язык! На каждом концерте я собирала милостыню на храм. Каждую ночь после выступления я высыпала содержимое заветного ящичка и разбирала деньги по достоинству. Многие жертвовали монетами или мелкими купюрами, которые приходилось потом менять в аптеках, обычно там нуждаются в разменной монете. Более крупные клала на специально заведенную карту Сбербанка и не переставала удивляться широте души и отзывчивости людей. Я молилась: «Господи, спаси их всех, воздай им за их щедрость души, помилуй, прости». Один раз на гастролях ко мне за кулисы пришла бабулечка с палочкой. Пришла за 2 часа до выступления. Обычно мы сами приезжаем в это время для настройки аппаратуры и репетиции. «Я на концерт не останусь, плохо вижу. Скоро темно, да и скользко», — проворковала она. «Но я принесла денежку вам на храм». И протягивает мне 2 сотенные купюры. Я так растрогалась. Приехать специально ради этого. «Да что же, ты, милая бабушка, на-ка тебе дисков, хоть дома посмотришь да послушаешь». Она ушла довольная, а я, окрыленная, пошла на сцену. Мне вспомнился отрывок из Евангелия о двух лептах бедной вдовы и о том, как дорога Господу была ее милостыня. Уверена, что Господь не оставит эту старушку, и святитель Тихон с преподобным Сергием будут вечными ее ходатаями. А другая бабушка из Новороссийска, Зинаида, только и ждала моего приезда, собирала свою пенсию, видимо, экономила на всем, и принесла 50 тысяч, чем растрогала меня до слез. Она потеряла сына, Владимира, очень горевала о нем, дала мне 40 записочек о упокоении, которые я постепенно, где бы ни была, даже в Иерусалиме, подавала на Проскомидию. А еще такой случай помню. Дело было на Кузбассе в Киселевске. Приходит после концерта ко мне за кулисы человек и говорит, что хочет пожертвовать 1 000 000. Да-да, 1 000 000. Мне трудно было в это поверить, не скрою. И он спросил, куда можно перевести деньги. Я дала номер храмовой карточки, оформленной на мое имя. И, о счастье, на завтра мне пришло СМС-сообщение о поступлении денег. Считаю нули. 6. Ах, как нам кстати был этот 1 000 000, 1 000 000 дорогого раба Божьего Андрея. Спаси его, Господи, ведь я мечтала, чтобы наш храм был освящен в год 700-летия преподобного Сергия Радонежского, который отмечался в 2014 году, когда храму исполнилось 245 лет. Но у нас не получалось, слишком много нужно было всего купить и сделать. А тут как раз сумма, позволяющая осуществлению моей мечты. Ах, как милосерд Господь! Думаю, что сам преподобный приложил свою незримую руку, чтобы второе рождение храма пришлось на этот год. Но я снова забегаю вперед. Еще было освящение колоколов владыкой Никоном, на которое приезжал отец Артемий вместе с Алексием, теперь же отцом Алексием, о котором я уже упоминала, когда рассказывала об Иркутске. Наш дом еще не достроили, и батюшки ночевали в Рождество Богородицком Задонском монастыре, а днем приезжали в Липовку. Вспоминаю, как я приготовила супчик, том-ян, по японскому рецепту из кокосового молока, грибов, имбиря и прочих ингредиентов. Суп должен был быть остреньким, но степень остроты не все выдерживали, поэтому я решила предоставить каждому право выбора и положила острый перец на тарелку. И вдруг отец Артемий, покрошив руками жгучий перец, нечаянно коснулся глаз. Что тут случилось? Страшная боль. Перец стал разъедать слизистую. Я скорее повела его к крану, но ничего не помогало. Глаза жгло нещадно. Батюшка охал и ахал, потому что терпеть эту боль было невозможно. Я корила себя, что не порезала на мелкие частички перец, но сделанного не вернешь. Еще не успев прийти в себя и открыть глаза, слезы текли реками, как он начал шутить. «Хоть поплачу». Господь дает мне эту радость за черствое сердце. Вот и славно, по грехам. И что-то в этом духе. И смех, как говорится, и грех. Слезы у батюшки без остановки льются, а он дальше шутит. Ну вот, хоть поухаживают за мной, хлебушка подадут. И мы с отцом Алексеем кормили батюшку. А я вновь и вновь восхищалась его поведением, его выдержкой, беззлобием. Кажется, ничто не может вывести его из равновесия. Ни разу не слышал, чтобы отец Артемий говорил на повышенных тонах или раздражался. Ах, как многому хочется у него научиться, но почему-то ничего не выходит. Или это у него такая работа над собой, все время чувствовать присутствие Божие и ходить перед его лицом? Или он с детства такой? И еще скромный. Помню, когда я дала ему первый экземпляр царской баллады, выпущенный при его непосредственном финансовом участии, да к тому же он написал предисловие, к этим балладам. Батюшка, открыв первую страницу и увидев надпись «Моему духовному отцу посвящается», густо покраснел. На приходе у батюшки много экзальтированных прихожанок, которые могут себя неадекватно вести. И он всегда умеет перевести в шутку или сказать строго, но так, что это не будет обидно. Может, не обидно толкнуть сугроб или запустить снежком, может стукнуть по заду или по лбу. Помню, была свидетелем, как он угостил пирожком одну прихожанку. Она поджидала его у входа, а та этим же пирожком запустила в батюшку. Я была настолько поражена ее поступком, а ему хоть бы что. Он улыбнулся и сел в машину. А еще мне вспомнился случай, как я была свидетельницей его разговора по телефону с одной прихожанкой. Я слышала его ответ и понимала, с кем он говорит. А потом мне эта прихожанка в таком перевернутом виде все это преподнесла, что я не выдержала и воскликнула. «Как тебе не стыдно так врать? Я слышала, что говорил тебе батюшка, я была рядом в его кабинете». Потом, когда мы остались в машине наедине, я сказала ему об этом. Ожидать можно было любой реакции. Я бы, наверное, осудила, возмутилась, не знаю что. А батюшка откинулся на сиденье, закрыл глаза и улыбался. Поистине, блаженны вы, когда поносят вас. Сейчас, благодаря гастролям, мне приходится часто встречаться с разными батюшками. И многие из них оканчивали семинарию в Сергиевом Посаде, где преподавал отец Артемий. Часто они рассказывают мне истории, связанные с ним в те студенческие времена. Особенно мне запомнились две. Однажды отец Артемий вел лекцию, а у него манера говорить такая убаюкивающая, что иногда можно и задремать, особенно если плохо спал ночь и сидишь за первой партой. Студенты, они и в семинарии студенты. Кто ж спит по ночам? И вот батюшка стал рассказывать, как Иисус Христос ходил по водам. И хотя это был чудесный и удивительный факт, никого из студентов он особо не удивил. И вдруг отец Артемий молниеносно взобрался на впереди стоящую парту и пошел, перешагивая со стола на стол. Понятно, что у всех сон как рукой сняло. Студенты ошарашенно смотрели на батюшку. А он с невозмутимым видом сказал: «Вот такими глазами апостолы смотрели на Спасителя, когда он пошел по водам». Еще одну историю рассказал батюшка, который сдавал отцу Артемию экзамен по русскому языку. Сев за стол напротив экзаменующегося, батюшка первым делом нащупал под столом его ногу и начал читать текст диктанта. В том месте, где надо было ставить запятую, отец Артемий надавливал на ногу студента. Диктант был написан без ошибок. Из комиссии никто ничего не заметил. Но вернемся в Липовку. 21 июня 2011 года приехал митрополит Никон и осветил колокола. Но сначала была литургия, которую я пела. Это была единственная служба в моей жизни, когда отец Артемий служил, а я пела. В ожидании владыки все обступили батюшку, как всегда и везде. Потом кумушки делились своими впечатлениями. Одна говорит: «Надо же, батюшка-то прозорливый! Мы с дочкой подошли к нему за автографом, а он написал: „Аленка, полюби овсянку“. Ну вот откуда он знает, что моя Аленка овсянку терпеть не может, и я с ней воюю каждое утро?» Другая говорит: «Да-да, и мне сказал в самую точку». А батюшка, как всегда, раздавал листочки с изречениями святых, и каждый из получивших или находил ответы на свои недоумения, или получал советы в своих неразрешимых вопросах. И главное, что это всегда срабатывало в самую точку. Какой это был торжественный день. Я в качестве певчей одна помогала владыке. Ничего себе, вот повезло-то! Владыка щедро кропил не только колокола, но и всех нас. А потом он ударил в колокол. Мы с отцом Алексеем подхватили, и разлился над Липовкой колокольный звон, который не звучал там почти 100 лет. Было много народу. Приехали дети из Воронежа, почитатели поэта Сергея Бехтеева, которые ежегодно посещают в Липовке осенний день памяти преподобного Сергия 8 октября. Именно они посадили в Липовке маленькие липки в один из своих приездов. Дети читали стихи, я пела. В общем, праздник удался на славу. Когда все разъехались, мы пошли на Дон. Какая же там красота, особенно летом, особенно в одном месте над обрывом, где по преданию находится камень, на котором любил молиться святитель Тихон Задонский. Батюшка разлегся на травке и начал рассказывать разные смешные истории. Отец Артемий – прирожденный артист, тонко чувствующий слушателя, умеющий так завернуть историю, что все будут валяться, держась за животы от хохота. Тогда еще был жив Саша, Он и привез рано утром батюшек с вокзала. Батюшка шутил, а Саша, который тоже обладал незаурядным чувством юмора, очень живо воспринимал каждое его слово, смотрел на него широко открытыми глазами. Он впервые видел такого батюшку. Все же монахи совсем другие, да и такого батюшку, как отец Артемий, еще поискать надо. Все равно не найдешь. Вечером мы ужинали под виноградным навесом в Задонске, пили вино, Миша играл на гитаре, днем окунались в источники. А я вспоминаю брата, каким он был незаметным и незаменимым. О чем бы я его ни попросила, Саша никогда не отказывал. Когда он упал со стремянки и разбил голову, брат не то что не вызвал скорую, он даже не жаловался и поехал с отцом Аристархом в Липецк. Саша вообще никогда ни на что не жаловался. Через какое-то время отец Аристарх стал замечать некоторые странности. Брат начал заговариваться. Когда его привезли в больницу, он шел по коридору и крестился, хотя ничего толком не понимал. Из Задонска Сашу срочно отправили в Липецк на операцию. Еле спасли. Сделали трепанацию черепа, почти четверть удалили. Образовалась вмятина на голове. У меня как раз в это время были концерты на Украине. Я так переживала и просила моих зрителей молиться о брате. Да не только зрителей, а всех, кого только могла. И мы вымолили Сашу. Но, видать, у Господа был свой промысел о нем. Через полтора года брата не стало. Мы с мамой отдыхали в Китае. Не столько отдыхали, сколько лечились. И вот помню, звонит мой муж и спрашивает, рядом ли мама? Рядом. Он просит, чтобы я вышла, но я говорю, что она все равно не слышит. И он сообщает мне о том, что Саша разбился на машине. Мы только что вернулись с моря, и мама сидит на кровати после душа, такая умиротворенная, помолодевшая на влажном морском воздухе. У меня, видимо, окаменело лицо. Я чувствую, как улыбка превращается в жалкую гримасу, и понимаю, что мне как-то нужно сказать об этом маме. Я не знаю, как. Как это сделать? Мама почувствовала неладное и стала спрашивать, что случилось. Но я мотала головой, боясь обрушить на нее этот горестный груз. Однако пришлось. Мне так хотелось обнять ее, разрыдаться. Но я не сделала этого. Я боялась, что тогда она тоже разрыдается. Я срочно купила через интернет билеты на ближайший утренний самолет. И мы пошли на улицу. Гуляли, заходили в магазины. Как-то машинально все делали, как будто боялись говорить о том, что произошло. Мама вела себя очень мужественно. Я не увидела у нее ни одной слезинки. Весь следующий день мы летели, а потом ехали из Москвы на машине. Добрались до Липовки только глубокой ночью. Мои дорогие муж и сын приехали раньше нас и уже успели все организовать. Саша лежал в церкви. Над ним читали псалтырь. Я впервые в жизни увидела родного человека мертвым. Как странно, что когда-то я боялась покойников. Мне было совсем не страшно. Если бы не следы аварии, можно было бы подумать, что Саша спит. Лицо было спокойным и умиротворенным. А вот на папу было больно смотреть. Ему пришлось пережить все это воочию. Когда он приехал на место аварии, Саша еще был жив. Он хрипел, будучи весь переломанным. Брат умер на руках у папы. И отцу пришлось вести его в морг на заднем сиденье своей машины. Если мама стойко держалась, то папа, наоборот, плакал и рыдал. Видеть это было невыносимо. Утром отец Аристарх отпел нашего милого Сашу. Это было первое отпевание в нашем храме после его восстановления. Родились стихи. Саши нету, нету Саши. Так мне странно, так мне страшно. Свежий холмик и портретик. Есть вопросы, нет ответов. Жил как будто незаметно, дело делал неприметно. Лишь когда его не стало, как без воздуха мы стали, как беспомощные дети, папа с мамой дни все эти. Обесточил нас уходом, завершил продление рода, бросил жизнь свою на карту, в страшный день последний марта. Так нелепо, глупо, дико смерть коварная настигла. Тишина вздыхает гулко, чудится его фигурка, утонченность и нездешность, и за все вины кромешность. Бросил нас на полдороги. Церковь, свечки, тесный гробик, полным чином отпевания и на Бога упование. Саша, Саша, брат мой милый, панихида на могиле, хоть и тяжко расставание, есть навстречу упование, есть на Господа надежда, на души спасение грешный, есть в молитве утешение. Брат, прощай, до воскресения. Начались тяжелые будни, привыкание жить без брата. Но жизнь идет, и жить надо, и храм достраивать тоже надо. От Саши осталась его веточка, дочь Анастасия, моя племянница. Через полгода храм был освящен владыкой Никоном. И именно это случилось, как я и мечтала, в год преподобного Сергия, 700-летие с его рождения. Все лето мы готовились к этому дню, обустраивали территорию храма, изготавливали на заказ церковную дубовую мебель. Недалеко от Липовки, в селе Донском, один батюшка, отец Роман, делает удивительные вещи, у него своя мастерская. Полночи перед этим знаменательным событием мы провели в храме, стелили ковры, устраняли последние недоделки. И вот в 7 утра в храме началось оживление. «Владыка Никон!» Народу собралось как никогда, не протолкнуться. Люди приехали отовсюду, из Москвы, Чебоксар, Калининграда, Воронежа, Липецка, Ельца. Одних только причастников около 200 человек. Какой это был праздник! Владыка впервые перешагнул порог нашего храма. Я наблюдала, как он осматривает все кругом, как ему нравится, и ликовала душой. Помню, отец Аристарх как-то сказал мне, что водитель владыки, когда они ехали мимо нашего храма за грибами, владыка такой знатный грибник, что даже может в снегу их находить, передал такие его слова: «Это будет самый красивый храм в епархии. Все будут ездить, смотреть на него». Потом владыка еще и еще приезжал служить в наш храм, и когда я подошла на причастие, он сказал мне: «Фатиния, у тебя не храм, а сказка». Я очень рада, что нам удалось снять фильм об освящении храма, когда ликуют небеса. Как все-таки здорово, что сейчас такое время, когда можно найти в интернете что хочешь, в том числе этот фильм. Но туда не вошел один эпизод, когда владыка на амвоне после литургии сказал проповедь, а потом дал слово, как он выразился, великому проповеднику отцу Артемию Владимирову, на что батюшка не преминул отшутиться, рассмешив всех присутствующих: «Не обзывайтесь, владыка». Это был, наверное, первый радостный день после Сашиного ухода. И мне было очень приятно видеть друзей, отложивших свои заботы и проделавших долгий путь, чтобы разделить со мной эту радость. Среди них чебоксарцы, мои друзья, которым ежегодно удается собирать аншлаги на моих концертах. Володя, Олег, Игорь. Это и воронежцы, Владимир Неверович и Виктор Шилин со своими родными, без которых не мыслю такого события. И москвичи, мои друзья, и помощники, все те, кто были неравнодушны к возрождению этой святыни. Приехали и муж с сыном.
Я еще не стала лучше, я еще не стала чище. Хоть надежды тонкий лучик тронул сердце пепелище, и хоть мой побег зеленый развернул свои листочки, зацветет ли пышно крона и какие даст плодочки. И хоть мой побег зеленый развернул свои листочки, зацветет ли пышно крона и какие даст плодочки. И я еще совсем слепая, хоть и вижу свет порою, пелену сочей смываю покаянною слезою. Хочется понять мне, что же в множестве своих творений обо мне замыслил, Боже, в чем мое предназначение? Хочется понять мне, что же в множестве своих творений обо мне замыслил, Боже, в чем мое предназначение? Я еще не стала лучше, но к тому уже есть повод. И мой ангел вопиющий за меня замолвит слово. Верю, что коснется радость сердца моего больного. Видит Бог, как я стараюсь лучше стать хотя б немного. Верю, что коснется радость сердца моего больного. Видит Бог, как я стараюсь лучше стать хотя б немного.